Глава 11. За пределами снов. Ему показалось, что он проснулся. Потом, что он уснул во сне. Грик лежал на земле, уткнувшись лицом в траву. Было мокро и немного колко. Он потянулся, сел. Огляделся. Перед ним был высокий обрывистый берег. Далеко внизу бились морские волны. Горизонт затягивали сизые до синевы облака. На краю обрыва сидел молодой мужчина в старомодной одежде и гладил опломбную таксу. «Все-таки сон», — мрачно решил Грик. Мужчина не обернулся. Грик подошел к нему и сел рядом. Укоризненно посмотрел на таксу. Та смущенно завиляла хвостом.
«Не пугайся», — сказал мужчина.
«Я довольно смелый», — ответил Грик.
«Тогда посмотри вниз».
Грик посмотрел. Там, далеко, по кромке моря и суши, медленно ползло что-то чешуйчатое, местами пузыристое и раздутое, местами тонкое и гибкое, столь насыщенно фиолетового цвета, что глаз пытался различить в нем недоступные зрению оттенки. Жирные черные потеки оставались за существом на скалах и, обретая собственную жуткую жизнь, начинали слепляться в гротескные человекоподобные фигурки.
«Фу!» — сказал Грик.
«Это не страшно. Это противно. Твой черный замок и его охранник — вот это страшно!»
«Понял, кто я?»
Мужчина искоса поглядел на Грига. Лицо у него было узкое, неулыбчивое, скорее отталкивающее, чем приятное. «Ты Говард. Ты притащил спираль снов в город, испугался ее силы и выстроил черный замок, где она хранится». Мужчина кивнул и снова стал смотреть вдаль. «Только не совсем пойму, зачем ты оставил возможность ее взять?» — спросил Грик. «Ты ведь мог укрыть ее так надежно, что никто бы не добрался».
«Все укрытое рано или поздно будет найдено», — рассеянно ответил мужчина. «К тому же у людей должен быть выбор. Я не мог разрушить сделанное, но обязан был дать шанс другим».
Грик подумал и кивнул. Сказал: «Хорошо, не буду спорить. Тогда скажи, спираль снов — это зло или благо? Вот только не надо дешевых фраз, ладно?»
«Вроде и зло, и благо одновременно», — мужчина помедлил. «Она была благом. Люди теряли страх перед неведомым, а страх — это щит. Я заставил людей бояться страны сновидений. Страх заставляет мыслить, сотрудничать, обдумывать поступки».
«Тогда что происходит сейчас?»
«Я не знаю», — искренне ответил Говард. «Ты же не думаешь, что я и есть проснувшийся? Я лишь сон во сне. Я сон о Говарде. Возник кризис, и страж впустил тебя сюда. Но я могу рассказать лишь то, что было при мне, Грик. Я не знаю природы кризиса».
«Понятно, понятно», — Грик нахмурился. «Тогда спрошу о том, что было. Мальчик-симулякр, ты его создал?»
«Конечно».
«Для чего? Взять спираль может и обычный ребенок».
«Август Роберт Кларк завершает создание Черного замка».
«Люди в углах стен, кто они?»
«Симулякры, конечно же. Но не стану врать, они жили и страдали, как люди. Осталась последняя жертвоприношение. Особое, настоящее. Без него спираль не покорится».
«Ну ты и гад!» — возмутился Грик.
«Обретя могущество, я ушел», — заметил Говард. «Каждый ли сможет так поступить?»
«Хорошо. Где ты нашел спираль снов? Где тот затерянный город?»
Говард покачал головой. «Хочешь отнести обратно? Грик, когда я с друзьями ушел в просторы, города ужаса еще не было. И чудовищ, которые охотились на нас по пути, и древнейшей твари, и самой спирали снов».
Грик задохнулся от понимания. «Так ты их создал?»
«Я предпочитаю говорить «породил», — сухо ответил мужчина. «Тогда я не понимал, что происходит. Того, что каждый порождает свои сны и сам их наполняет». «Спираль некуда относить», — прошептал Грик.
Мужчина кивнул.
и ее нельзя уничтожить.
«Вот ведь незадача», — вздохнул мужчина. «Мои сны оказались слишком сильными. Я ушел, а они живут без меня».
«Что же делать?» — беспомощно спросил Грик. Говард казался не лучшим собеседником, но другого у него не было.
«Снотворцы? Ну, проснувшиеся. Как с ума сошли? Раньше они тихонечко возились с артефактом, то пытались им овладеть, то найти кого-то сильнее тебя, чтобы разрушить.
Не нашли?»
— с прорвавшейся гордостью спросил Говард.
«Нет. Но теперь они прутся в черный замок за спиралью снов, и они вроде как сообразили, что дело в Августе Роберте. Либо деконструируют его и поймут, либо сами догадаются и отдадут крабу на вивисекцию».
«Ты за него не бойся», — насмешливо ответил Говард. «Лучше испугайся за себя».
«Краб не может его убить?»
«Может, запросто», — ответил Говард с той же неприятной горделивостью.
«Знал бы ты, как я им горжусь. В нем вся сила снов, вся творческая мощь, все чувства, добрые и злые, в нем могучий разум. Какие бы пушки вы ни придумали, какую бы изобретательность ни проявили, с какими бы побуждениями ни пришли, он неуязвим. Он охраняет замок, восстанавливает его и ждет нового хозяина спирали снов».
«Ты маньяк», — решил Грик, — «и ненавидишь людей».
«Не без того», — с горечью признал Говард. «Понимаешь ли, я видел слишком много их снов. Но я честно предупреждал. Не пытайтесь овладеть спиралью. Не пытайтесь ее уничтожить. Просто избегайте.
Бегите как огня». «И когда такие предупреждения не срабатывали наоборот?» — спросил Грик рассеянно. «Что ж, спасибо за беседу. Хотя хорошего ты мне сказал мало». Он встал, с подозрением глянул на Таксу. «А вдруг как решит остаться в чужом сне?» Но Такса, лизнув Говарда на прощание, подошла к его ногам. Встала на задние лапки, и Грик снова поднял ее на руки.
«Уходишь?» — спросил Говард, не оборачиваясь.
«Ухожу».
«Так что там у вас за кризис? Проснувшиеся кинулись добывать спираль?»
«Да».
Они испугались. Похоже было, что Говард размышляет вслух.
«Твари из просторов идут к городу?»
«Идут. Но Август Роберт считает, что они сами...»
«Боятся?»
«Конечно же».
Говард пожал плечами.
«Ваш кризис родился не в городе. Он внешний.
То есть все-таки древнейшие твари, создание иных миров...» Говард вздохнул.
«Расскажи мне о себе, Грик».
«Что рассказывать? Я обычный сноходец». Грик помедлил. «Жил в квартале Летнего моря. Меня называют ловцом видений. Я хорошо нахожу всякие сущности. Мой друг Ли спятил. Мой второй друг — угрюмый каменный тролль».
«Ты не о том говоришь. О себе. О своей жизни».
«Так я же и говорю», — неловко ответил Грик. «Что еще-то?»
«Грик», — Говард посмотрел на него сукоризной, — «откуда приходят спящие, дремлющие, проснувшиеся?»
«А!» — Грик запнулся, помедлил, соображая. «Боги, я тупой!»
«Иди уж!» — Говард впервые улыбнулся. «И не переживай так. Ты очень даже неплох».
Грик закрыл глаза и увидел темноту. Невидимый и неощутимый страж тихонько пощелкивал клешнями где-то за гранью времени и пространства.
«Я понял свою суть», — сказал Грик.
«Тогда ты вышел из лабиринта», —
проскрипел краб.
«Я буду ждать тебя в конце пути. А сейчас мне надо кое-кем заняться».
«Лучше бы я оставался в неведении», — горько сказал Грик. Ему вдруг стало легко и грустно одновременно.
«Все. Нет, почти все сошлось». Но он по-прежнему не понимал, что надо сделать. Грик толкнул пустоту, и в ней открылась дверь. Узкая винтовая лестница, вьющаяся вокруг истертого ладонями каменного столба, уходила вверх и вниз. Лестницы — важная часть снов. Они дают передышку, паузу, позволяют разуму собраться с мыслями. Грик пошел вниз. Чтобы подняться, надо вначале опуститься. Все, во что он верил, стало фальшивкой. Нет, было ею всегда. Обратилась в печаль, которую он считал себе несвойственной. Но одновременно он получил новый дар — беззаботную легкость бытия и тихое утешение. Он радовался стуку подошв по ступеням, холодной затхлости воздуха, льющемуся сквозь щели бойницы тусклому свету, шероховатой гладкости камня. Где-то он отполирован ладонями, где-то попавшиеся твердые частицы выступают крошечными зазубринами. Башни стояли на всех углах крепостных стен. И Грик твердо знал, над каким высится это. Сколько десятков тысяч людей должны были подняться или спуститься по лестнице, осторожно придерживаясь за опорный столб, чтобы выгладить камень руками. Здесь никогда не было столько гостей. Говард приснил черный замок сразу таким, с долгой и мрачной историей. «Надо быть больным на всю голову, чтобы спать и видеть такое», — сообщил Грик Такси. Лестница кончилась, и он оказался в катакомбах. Узкие проходы, ниши в стенах, горящие в держателях смоляные факелы — это куда больше походило на лабиринт, чем тот клочок тьмы, в котором он оказался наедине со стражем. Грик шел быстро и уверенно. Такса, запросившаяся с рук, семенила впереди, временами рыча на темные углы. В углах начинали шевелиться и исчезать тени. Грик с гордостью подумал, что у него очень хорошая собака. А потом он вышел в треугольный зал, клином сходящийся к хрустальной призме. За прозрачной глыбой виднелся заснеженный крепостной ров. Зал не был пуст. Тут стоял мрачный стол из черного камня, с бороздками-кровостоками, заскорузлыми кожаными ремнями, ввинченным в камень раскладным ошейником из шипастого ржавого железа. Рядом был еще один столик, вполне современный, из стекла и хромированного металла, на мягких силиконовых колесиках. Такие стоят в хороших процедурных кабинетах и операционных. Набор ножей, пил и сверл на столике тоже выглядел вполне медицинским. Бестеневая хирургическая лампа на высокой подставке ярко светила на место для жертвоприношений, хотя Грик не заметил никаких проводов. В общем, черный замок, хоть и старался соблюсти мрачный готический антураж, но и современными деталями не брезговал. У прозрачной стены стояла и глядела на ров Мария. «Все-таки Клифф не справился», — сказал Грик. Женщина повернулась, и стало ясно, что победа над снотворцем далась ей нелегко. Правая половина лица у Марии была обуглена, обожжена до черноты, до выступающей кровавой сукровицы. Глаз уцелел, но весь заплыл. По какой-то причине она не смогла вернуть себе нормальный облик. Видимо, Клифф был убедителен, нанося этот удар. «Грик?» — с легким удивлением сказала она. «Ты силен». Грик кивнул. Подошел к столику, потрогал ножи. Тяжелые и очень острые. «Только не затевай драку», — попросила Мария. «Во-первых, ты проиграешь. Я очень хорошо мотивирована на победу. И у меня были лучшие в мире учителя, в этом я тоже уверена». «А во-вторых?» — спросил Грик. «Во-вторых, я до сих пор не оставляю надежду призвать тебя к сотрудничеству». Кажется, Мария говорила вполне искренне. «Зачем? Ты заставила меня найти и притащить сюда Августа Роберта. Потом нагнала паники и вынудила снотворцев штурмовать замок. У тебя уже все получилось». «Получилось у меня. Может, получиться и у других», — сказала женщина. «В снах, как и в жизни, все манипулируют всеми. Полезно иметь союзника». «Союзник — это хорошая идея», — согласился Грик. «Но разве союзы начинаются с обмана?» Мария примиряюще подняла руки. «Выслушай меня, Грик, хорошо? 5 минут. Мальчишки пока нет, а снотворцы, надеюсь, всерьез сцепились с крабом. Всегда достаточно времени для любви и для войны». Грик улыбнулся, вспомнив самоуверенного Роберта. «Я не спешу. Это ведь страна сновидений. Время подождет, пока мы не скажем друг другу все слова». «Тебе нравится, что происходит в мире?» «Не знаю», — честно ответил Грик. «Не уверен». «Никому не нравится», — твердо сказала Мария. «Даже по снам это видно. Война, голод, болезни, продажная любовь, насилие, угнетение, садизм, дискриминация прямая и обратная, всеобщее оглупление, политические манипуляции, к черту манипуляции, просто политика. Она и без того мерзкая сама по себе. «Добавь адвокатов, налоги и штрафы за парковку», — предложил Грик. «Ах да, надо не забыть загрязнение окружающей среды и глобальное потепление».
«Я рада, что ты не теряешь чувство юмора», — сказала Мария.
«Ну же, Грик, неужели так трудно признать, что мир болен, что даже в снах мы становимся не лучше, а хуже?»
«Не все». Грик наконец-то выбрал нож, который ему понравился. Длинный, зазубренный, с утолщающимся к обуху лезвием.
«Да нет, я совершенно с тобой согласен. Реальный мир — неприятное местечко».
«И что? Альтернатива только одна? Страна сновидений?»
«Сны прекрасны», — сказала Мария. «Но реальный мир их портит».
«Меняй его. Улучшай».
«Мы это и делаем». Мария подошла ближе, поморщившись, оглядела стол для жертвоприношений, присела на краешек. «Вопрос как?» «Не все сноходцы занимаются эскапизмом в снах, Грик. Некоторые задумались о связи миров. Как полагаешь, если реальный мир влияет на сны, то влияют ли сны на реальный мир?»
«А-а-а!» — воскликнул Грик. «О, влияют, конечно же. Менделееву снится таблица элементов, писателю сюжет книги, философу новая концепция».
«Это уж ты совсем с козырей заходишь», — сказала Мария серьезно. «А по мелочам? Что если во сне жестокому человеку воздастся жестокостью? Насильник подвергнется насилию, обманщик будет обманут.
Думаешь, это улучшит простецов?
Если станет непременным правилом, если человек будет знать, что за любое совершенное зло его ночи превратятся в кошмар». Грик подумал, кивнул.
«Да, в этом что-то есть».
«Люди пытаются учить во сне иностранные языки, слушать музыку, даже книги во сне воспринимать. А нужно другое. Нужно воспитывать себя в снах, исправлять. А кто неисправим, пусть сны держат его в рамках, станут кнутом».
«И ты... и вы решили изменить сны?»
Мария кивнула.
«Даже не будучи снотворцами?
Ты же знаешь, хороший снотворец — мертвый снотворец. Им уже не интересен и не важен мир, оставшиеся за гробовой доской. Они сильны, но они костные и самонадеянные. Их былая сила кружит им головы. Столкнувшись с человеком, который верит в себя, как ты, как я, как Креч, они теряются». «Я готовилась много лет, Грик. Я снаходец, который нашел союзников в настоящем мире. Я не побоялась открыться. Доказала свою правоту и свою полезность».
«Дай догадаюсь», — сказал Грик.
У него возникло ощущение, что время, еще недавно застывшее, будто камень, начинает оживать, двигаться.
«Какие-нибудь спецслужбы какой-нибудь страны? Ты доказала, что мир снов реален?»
«Как именно? Добывала информацию у простецов? Сводила с ума? Сеяла сомнения? Вербовала? Запугивала? Может быть, даже убивала?»
«Я думаю, хороший кошмар способен угробить старенького политика».
«Политика нет. Они совести лишены напрочь. А вот вояки, на удивление, нервны». Мария усмехнулась.
«Ну да, в общих чертах ты прав».
«Но это никакое не исправление человечества», — сказал Грик. «Это навязывание миру интересов одной из сторон».
«Если это правильные интересы, то что в этом плохого? Спроси, чего мы хотим добиться. Я расскажу».
«Ручаюсь, ты не увидишь ничего страшного. Мир, где преступники сами побегут в полицию, чтобы избавиться от кошмаров. Где грешники раскаются, а праведники увидят рай. Вот для чего нам нужна спираль снов, Грик. Для всего рода людского».
«Слушай, даже Господь Бог, если ты в него веришь, конечно, оставил людям свободу воли».
Грик усмехнулся.
«Может, и зря».
Мария посмотрела ему в глаза. «У меня были дети. Мальчик и девочка.
Двойняшки. Когда я была Анной, я вспоминала именно их. Грик подумал, что знает продолжение этой истории. Они погибли.
«Мне очень жаль», — сказал Грик с сочувствием.
«Я была совсем молодая», — сказала Мария. «И они совсем маленькие. У нас, скажем так, была война. В дом попал снаряд. Тем, кто стрелял, было все равно, куда он попадет. Я выжила». Она подняла руку, коснулась обугленной половины лица. Григу показалось, что ей больно от этого прикосновения, но она словно нарочно давит на щеку все сильнее и сильнее. После этого я впервые проснулась в снах. Долго думала, что сошла с ума. Потом собралась, стала изучать мир сновидений. Многому научилась. И снотворцы кое-чего не умеют. Грик впервые задумался о том, сколько же ей лет. В образе Анны девушка была совсем молоденькая, в образе Марии старше. А на самом деле... «Не будет больше войн», — сказала Мария задумчиво. «Понимаешь? Вообще не будет. Мир станет лучше. Нужна только спираль снов».
«Держи», — Грик достал из кармана медальон, бросил ей.
«Фальшивка, которую расплющил Джон?» — спросила она презрительно, поймав спираль на лету. Оглядела и с пренебрежением бросила на стол. «Не совсем. Спираль снов — это конструкт, который каждый создает сам. На самом-то деле его, конечно, нельзя потрогать или взять в руки», — Грик пожал плечами. «Все не так банально, как думали снотворцы. Ну а владеть великим артефактом можно, да».
«Ты понял, как?»
Грик кивнул. «Последняя камера?» Мария посмотрела на прозрачную глыбу. «Да. Говард создавал симулякров, отвечающих его представлениям о сути человека и мира снов. Потом препарировал их заживо, закрепляя свои кошмары».
«Зачем?» — жадно спросила Мария.
«Он считал страх и боль важным фактором жизни и развития, барьером, ограждающим человечество. В своих фантазиях он защищал весь мир, творя кошмары».
«Это не лишено смысла», — кивнула Мария. «Возможно, это даже надо взять за основу. Кошмары должны быть более персонифицированы».
«Он не достроил замок, но...»
«Он достроил», — сказал Грик, покачав головой. «Ты смотришь на пустую камеру и думаешь, что работа не окончена?»
«О, нет! Пустота гармонична. Она часть кошмара. Заполни ее, и ты перезагрузишь сны. Станешь повелителем великого артефакта». Мария молчала. Взгляд ее затуманился, словно она рисовала перед глазами картины страшных мук для тех, кто убивает детей или, к примеру, загрязняет мировой океан.
«Вот и тебя накрывает», — сказал Грик сочувственно.
«Держись. На самом деле достаточно выдержать один раз, и безумие ослабнет. Это как переболеть».
«Это не безумие», — резко сказала Мария. «Безумен наш мир».
«И ты готова перестроить замок?» — спросил Грик.
«Да!» — выкрикнула Мария. Она спрыгнула со стола, рассмеялась, раскинула руки. «Да! Иди!»
Грик почувствовал, как время дернулось в последний раз и начало свой ход. Из-под жертвенника, где только что ничего и никого не было, издавая хитиновый скрежет, выбрался краб. Несколько лап у него были оторваны, а один стебелек с глазом отсутствовал, но это его не смущало. Краб боком подошел к Марии, и та положила руку на хитиновый панцирь. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, будто вели разговор, ныне уже неслышимый Григу. Потом краб побежал к столику с инструментами. Грик отошел, прихватив полюбившийся нож. Такса тихо рычала, пятясь рядом. Даже ее опломб дал трещину. Краб не обратил никакого внимания ни на Грига, ни на убыль инструментов. Клешни в ножах не нуждались, но он ухитрился зажать несколько ножей и пилок в холодных лапах.
«Ты ходячий кошмар гурмана», — сказал Григ, глядя в единственный глаз.
«Где Август Роберт?» — резко спросила Мария.
«Придет», — ответил Григ.
«А ты действительно собираешься подвергнуть вивисекции мальчишку, чтобы овладеть спиралью снов?»
«Он не мальчишка!» «Он хренов симулякр!» — выругалась Мария. «И не смей даже заикаться о моих детях! Они были настоящие, как ты или я!»
Грик невесело рассмеялся.
«Все-таки ты ошибаешься, Мария».
Он подкинул нож на ладони, перехватывая поудобнее. Рукоять легла в ладонь, как влитая, потому что Грик был убежден, что так и случится. И снотворцы тоже не поняли. Единственное, что перезагрузит сны и отдаст спираль новому хозяину — реальный, живой человек в пятой камере. Послышались шаги, и в зал вбежал Август Роберт, растрепанный, мрачный и сосредоточенный.
«Я ведь прав, малыш?» — спросил Грик. «В пятой камере замка полагается оказаться мне».